Хочу предложить, братья и сестры, несколько слов Священного Писания для напоминания перед молитвой. Потом помолимся и потом пообщаемся. Я хочу из 90-го псалма прочесть. Псалом этот у православных называется «Живые помощи». Ну, а официально «Живый в помощи», «Живый в помощи Господь». И вот вы помните, наверное, при опасностях часто этот псалом, когда идут на фронт, когда идут на войну, даже православные своим детям, своим родным зашивали куда-нибудь под лацкан, не яд, чтобы принять при какой опасности, а чтобы уповать, хотя бы вот для такой опасности уповать на Бога. Вот это псалом, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими, видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. Вот смотрите, какое обетование Господня, братья и сестры. И конечные стихи я прочту для того, чтобы вы запомнили для себя, чтобы всем нам еще раз было ясно, что Господь все эти обетования не дает на ветер и не дает так просто всякому подряд. А тому, кто, услышав призыв Божий, отозвался всем сердцем, возлюбил его, и тогда все это ему причитается как предел Божьих обетований. Вся защита, духовная и физическая, во всех вопросах. И вот эти последние стихи я прочту, а мы внимательно их прослушаем, потом помолимся нашему Богу. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Вот запомним эту фразу: «За то, что он возлюбил меня». Будем любить Господа всем сердцем, тогда и все обетования Божьи будут принадлежать нам. Аминь. Помолимся Господу. Господь и Бог наш, перед Тобой стоим, Господи, в обнажении, потому что Ты знаешь, Господи, обнаженную душу нашу, сердце наше. Тебя все известно, от Тебя ничего не сокрыто. Какова наша любовь пред лицом Твоим? Ты свою любовь доказал на Голгофском кресте. Ты пострадал за нас, и не однажды только искупил нас, Господи, но всякий раз, страдая за нас, прощаешь нам прегрешения наши и беззаконие наше. И снова, Господи, вдохновляешь, посылаешь благодать Духа Святого и ведешь нас, Господи. Некогда Ты возродил нас, однажды поставил на этот путь, затем и народом целым, Господи, поставил, как христианским избранным, как церковь Твою, поставил снова на путь возрождения и освящения. Это опять кровь Твоя, это опять милость Твоя, Твое долготерпение, Твоя любовь. Но какова наша любовь к Тебе, Господи? Все обетования все с этим связаны, за то, что он возлюбил меня. Избавлю его, прославлю его, долготою дней насыщу, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, Господи, чудный Ты в своих обетованиях. Но дай, чтобы у нас было больше любви, чтобы мы забыли все и любили Тебя единого, тогда все прибавится нам и в семейной жизни, и в общественной, и в церковной, если мы будем ближе к Тебе. А сегодня, Господи, призываем Твое святое имя, прибудь с нами, благослови нас своим присутствием, благослови, чтобы слова наши отражали волю Твою, Слово Твое, чтобы мы искали исполнить эту волю и проявить свою любовь к Тебе от всего сердца. Хвала Тебе за все, да будет великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Дорогие братья и соработники на Ниве Божьей, приятно обращаться к вам, видя многих старцев, служителей Божьих, которые прошли узы, скорби, опасности, но сохранили верность. Приятно смотреть на молодежь, которая приемлет служение, имеет такие образцы преданного хождения пред лицом Божьим. Приятно смотреть на сестер, спутниц такой церкви, мужей, служителей такой церкви. И воистину, милые братья и сестры, наше служение и в проповеди Евангелия, и в домостроительстве Церкви Христовой, и наша работа – это как путь между живыми и мертвыми. Это как путь, по которому идем, возвещая спасение или возвещая смерть отрекающимся от Бога. И еще одна большая работа здесь то же самое, как между живыми и мертвыми, когда рядом с нами были братья, есть, собираются сейчас в другом месте. А есть и такие инакомыслящие, которые не желают идти путем истины. Есть и такие. И опять мы, истинные сподвижники, должны быть как между живыми и мертвыми. Где эта книга... И Слово Господне, и Дух Святой, и в наших устах, когда это Слово, то оно или запах живительный на жизнь, или смертоносный на смерть. Если мы, предупреждая людей, которые идут не тем путем, вынуждены возвещать им, что их ждет страшная участь. Потому что это дело святого Бога. И Церковь только по милости и благодати Божьей взята им в невесту свою, которую Он омыл кровью Своей Святой. И если мы не нуждаемся в Его крови, если нет покаяния, если нет верности Христу, то что мы за невеста? Мы изъяты из простого народа. Мы часть по плоти молдаван, румын, русских. И мы все это мерзость пред Богом. Возлюбил Господь этот мир и изъял Церковь Свою. Спасайтесь от рода сего развращенного». Взял, возродил, сделал своей невестой, приблизил к небесам и вернул работать среди этого мира, среди братьев своих по плоти, и румын, и русских, и всех остальных. Вернул, но уже другими, возрожденными, вернул уже невестой своей, но чтобы она была непорочно чиста. И если в самой церкви начинают идти заблуждения, то долг пастырей становиться на опасный путь возвещения слова спасения. Как в деле домостроительства, чтобы дело шло чистым, честным, искренним, жертвенным, пусть даже ценой страданий, лишений, жизни. Если мы этого не делаем, то на нас не просто пятно ляжет, не просто мы не доделали чего-то, а на нас кровь ляжет тех, кто отступил от истины, кто не хочет дальше идти путем правды. Сегодня вот вы все в таком виде. Сегодня вы и облик ваш, и внешность ваша Церковью Христовой. Людей не от мира сего. Но стоит вам перемешаться через западную свободу, в миссионерство не новом, в новых способах благовествования, в новых способах христианского свободного хождения, и в вашей церкви появится другая картина. Здесь будут знамена одного штата, союза, знамя СНГ, знамя Румынии, знамя еще какой-нибудь, так есть на Западе. Здесь будут завитые в серьгах сидеть и с кольцами братья, и все остальные так на Западе. Потом будет рок-музыка так на Западе. Это не церковь, не от мира сего. Это христианство, которое уступило все духовные ценности, в обмен получило признание и свободу, и мир вошел в церковь, и церковь этого даже не замечает. Вот что будет, если мы смешаемся, если нас свобода захлестнет такой вот войной. Апостол Павел тогда уже переживал эти страшные события, и он не говорил, что я могу не доделать своего служения, и что служители, которые его слышали, пастыри, пресвитера, ефесские, например, пресвитера, то он не говорил, что смотрите, вы можете потерпеть урон. По-другому он им говорил, и мне хочется, несмотря на все обстоятельства, прочитать эти слова, как говорил он пресвитерам. «И ныне вот я знаю», — это 20 глава Деяния апостолов, с 25 стиха, «что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам я в нынешний день, что чист я от крови всех». Почему я и говорю, братья, что мы имеем дело со спасением или с вечной погибелью? Вот это и есть та кровь. Вот это и есть та вечная участь людей, которые идут недолжным путем, даже и служителей. «Чист я от крови всех вас». Он это служителям говорит, а значит и женам. Почему говорю братья женам? Почему сестрам? Потому что когда есть заповедь такая, кто не оставит и жену, и детей, и отца, и мать, это и вам. Потому что и вы должны мужа с радостью отпустить, который, позаботившись о всем, что нужно для вашего духовного бытия, то, что нужно для вашей материальной жизни, как муж, он должен все сделать, но духовно должен быть свободен для служения Господу своему. Тогда и ваше счастье в этом. Если он несчастен в своем служении, вы втрое несчастны, и дети ваши несчастны будут. И поэтому, возлюбленные, это всем относится служение и заповедь Божия. Она косвенно точно так же относится и к вам, кто не оставит и жены, и детей, и так далее. Не может быть моим учеником. И вот здесь таким служителем апостол Павел говорит: «Чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Братья, почему не упускал возвещать, предупреждать и очистился? Потому что нам должно быть ясно, что говорить всю волю Божию бывает настолько опасно, что голову могут снять. Вот когда Иоанн Креститель возвещал всю волю Божию, то с ним так и случилось, как вы знаете, за то, что он обличал в беззаконии Ирода. Когда мы обличаем за то отступление, за те положения, бывшие инструктивные письма, и за то учение, которым они сегодня следуют, и когда мы обличаем других людей, которые пошли на компромисс с сильными мира сего, то каждому, кто возвещал правду и отстаивал истину, пришлось отбыть узы, а другим отдать жизнь. «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Вот долг служителя – говорить всю правду, не боясь отстаивать истину. Для служителя не будет комфортных условий ни в каком периоде, ни в какой стране, ни в каком веке. Бывают времена некоторого затишья для того, чтобы чуть церковь распространилась, и снова углубленные преследования, и снова испытания, и снова очищение и укрепление веры. Господь это систематически посылает, и испытывая наши души, и создавая церковь, чтобы она не растеряла при дольшей свободе все, что она должна иметь святого, полученного от Бога. «Чист я от крови всех. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своей». Потому что дальше он пишет, что «по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Вот сколько может много появиться пастырей Христов, которые Христы самопосланные, самоназванные, которые за собой, а не за Христом, увлекают учеников, которые каждый хочет быть не генералом без войска, не королем без королевства, а быть тем вождем, за которым идут последователи. Тогда как вот предыдущее слово говорит, что Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Вот наша задача – соблюсти все для Господа, для славы Его, и самих себя дать в полное Его распоряжение. И вот у нас сегодня много таких. Вы знаете, что все основные искушения, и везде, когда церковь удавалось соблазнить, и праведных соблазнить, то соблазняли их не бичом. Слишком очевидная вещь, которая не очень соблазняет. Кнут, тюрьма, рабство, кандалы – это редко кого обманывает, хотя и пугает, хотя и заставляет отступать. Но вспомните, в Едеме разве кнут совратил с пути заповедей Господних прародителей наших? Нет, как раз нет. Рай, райская обстановка, все, что необходимо было, благополучие не спасает. Не быт определяет сознание. И вот такие искушения приходят и сегодня на нас. Обстановка приходит как бы свобода везде. Самостоятельность, возможность трудиться по-другому, возможность развития коммерческой деятельности, поездок за границу. И во все это вмешивается сейчас так называемое миссионерство. Сколько лжеучений здесь может быть? Сколько привозят нам таких вещей, за что мы здесь страдали, отстаивали? А они там считали, что так и нужно жить, как всех бы жил. И они давно там так жили. И еще и похлеще. Когда 50% баптистов на Западе не признают Иисуса Христа за Сына Божий и не считают богодухновенным Священное Писание, когда для них курение – это очень все просто, когда у каждого телевизор занимается выращиванием табака, производством спиртных напитков и от больших своих барышей идут, кладут в церковь и находятся в уважении ее, то это уже не церковь. Церковь, которая не отлучает за вторые и третьи браки. Церковь, которая допускает все, что угодно. Вы понимаете, что это такое? И вот такого ранга и такого понимания и учения миссионеры у них, и они приезжают сюда. Ну хорошо, когда приехал, побеседовали, столкнулись, поговорили, узнали, и он предложил свои условия, а ему сказали: брат дорогой или служитель, мы в таком научении не нуждаемся, и церковь будем от этого хранить, потому что вы не то принесете, что нужно. Это может быть мирные беседы, мы так поговорили, мы так можем и расстаться. Но есть много непокорных, у которых много денег, которые будут ездить, делать свое дело, и из наших рядов выйдут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Долларами, марками, миссионерами, новыми миссионерскими школами, воскресными школами, что угодно, но церкви уже не будет. Церкви уже не будет, она начнет разлагаться, разливаться. И вот нам и сегодня, и здесь, и на всяком месте опять нужно для того, чтобы быть чистым от крови всех, от духовной и физической гибели посомых наших нужно возвещать всю правду Божию. Нужно говорить, хотя опять это не модно, не популярно, будут нарекания, но церковь надо хранить, тогда у нее будет и рост, и будет святость, и домостроительство будет верным. Вот я хотел еще обратить ваше внимание, братья, на то, и сестры, что Господь в Новом Завете не умолил и не отменил заповеди Ветхого Завета, а возвеличил их, возвеличил. Если мы вспомним, как Христос говорил, не нарушить пришел я закон, но исполнить. Если мы вспомним, что Он говорит, что вы слышали, что написано древним, а я говорю вам, что греховность нужно видеть раньше, заповедь возвеличена. И строгость еще больше, но она только тем смягчена, что оно в силе Божьей совершается победа, что Дух Святой сошел, что Господь пришел и дал и Слово Свое, Слово благодати, и силу по благодати, и силу крови, и силу Духа Святого. Поэтому нам совершать святое хождение значительно легче, победно, потому что есть Господь, есть истинная жертва за грехи наши, есть омовение, есть сила Духа Святого. И Господь возвеличил заповедь. И когда апостол Павел говорит в Новом Завете для новозаветных пастырей и служителей, а не священников Ветхого Завета, говорит: «Чист я от крови всех», то он имеет в виду, по-видимому, место Священного Писания, Иезекииля и другие места. Это 33 глава, 7, 8, 9 стихи. «И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем Дому Израилеву, и ты будешь слушать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою». Вот почему апостол Павел и говорит пресвитерам Нового Завета: «Чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Вот, братья, я отчасти только коснулся от того, какое сейчас идет миссионерство, и все смешанное, политика смешанная, общественные проблемы, смешанные с церковными задачами и с христианизацией такой, которую нам предлагает Запад. Харизматы, пятидесятники, православные, адвентисты – все вместе. Что это будет? Это будет Вавилон под христианским флагом. А мир давно ждет, и Антихрист давно готовит своих служителей для того, чтобы они создали общую религию, для того, чтобы они создали общую политику, общую экономику. Только на этих трех китах, как они говорят, будет держаться мир, когда не будет войн, ничего. Бог гневом своим изливается на эту землю, когда люди отступают от него. А для нас сейчас настает время такое, когда на Западе говорят: нет ни одной религии, в которой бы не было каких-то серьезных ценностей. Это и буддизм, это и вот кришнаитство, это мусульманство, католицизм, православие, да и пусть баптизм, протестантизм, как более мелкие ветви. Везде есть какие-то ценности. Все нужно принять ценное, а от всего, допустим, неценного отказаться. Поэтому никаких обличений, никакой критики, никакого прозелитизма. Все это должно быть запрещено и так далее. Поэтому, возлюбленные друзья, мы знаем единого живого Бога. Мы знаем единого посредника Иисуса Христа. Мы, если кто вкусил, как благ Господь, должны знать не понаслышке о нашем Боге, а испытав силу Его, могущество, вкусив благих даров Господних, ценить этого единого, и нет иного, кроме Него, единого Бога, служить Ему всем сердцем, стоять в истине и возвещать эту правду для других, отстаивать, если это трудно даже, как апостол Павел пишет Тимофею: «Настой во время и не во время, увещевай, запрещай». Для нас не будет благоприятного времени. Вопрос выбора, быть гонимыми или не быть гонимыми, это вопрос выбора пути благочестия, быть благочестивыми или не быть благочестивыми. Быть благочестивыми – это значит спасаться. Быть неправедными, Слово Божие говорит, неправедные Царство Божие не наследует. Ни верующие или неверующие. Хоть мы по вере спасаемся. И за все прародительские грехи, за все прошлое нам прощено. Но мы призваны для того, чтобы идти и по Слову Господа и впредь не грешить. Чтобы идти и жить свято, а служителям особенно бодрствовать. И вот, братья, когда сегодня у нас открылись такие возможности, когда нас, уже возрожденную церковь, и пришедших через большие страдания, через очищение, потому что, знаете, нас бы сегодня в 5 раз было бы, может быть, больше, если бы не было гонений. Всех бы, может быть, здесь бы были, если бы не отвратились из-за гонения от пути Господня. Автономные, так называемые, многие и другие. Было бы значительно больше. Но и гонения нас очищают. И пройдя через этот путь, и сегодня нужно бодрствовать, и сегодня нужно стоять в истине. Если мы избираем путь благочестия, значит, обязательно мы будем теснимы в этом мире. Это не очень много таковых, которые неизменно следуют за своим Господом. И поэтому все желающие жить благочестиво, апостол Павел сказал, будут гонимы. Не упускал возвещать всю волю Божию. Вот в отношении сегодняшнего опасного, я бы сказал, во многих случаях миссионерствования. Вот Волгу всю заняли, сейчас корабли пойдут, вот брат недавно рассказал, с миссионерствующими группами, с заездами во все города туристского побережья. Это Волга через Россию, до Ростова, через Россию до Астрахани и так далее. Там харизматы, пятидесятники, там адвентисты, там баптисты, там православные. И это при том, когда эта среда, братья милые, обратите на это внимание, сотрудничала со всеми, и с Берией, и с Андропом, и со всеми на свете. И они лишились благодати, и нет им прощения, этим вождям. И они не подумали даже вот в этот период перестройки покаяться, серьезно заявить о том предательстве церкви, а без Бога, а без Духа Святого, какое благовестие? Кто их посылал, кто собирал? Доллары, Америка, политические силы, желание с Евангелием легко проскочить по делу церковного пробуждения. И все опять вместе с теми, кто всегда был в мире, хотя и в детстве крестился, хотя, может быть, и крестик тайком носил. Вот что такое сегодняшнее миссионерствование. Это только ли Волга? Так же шло по Днепру, так идут корабли. Нанимают стадионы, и наши некоторые увлекаются. Давайте, давайте, вот сейчас как раз время. Благовествовать нужно, Евангелие нести. Мы Евангелие, Слово Господне принимаем от всех. И сами распространяем. Но Господь на миссию высылает не тех, которые сами хотят того. Если хочешь, пройди через весь путь послушания, будь в церкви, и тогда церковь тебя пошлет. Господь знает на земле только одну инстанцию, свою невесту, имеет только свое общество святых возрожденных, и только Он, и только к ним, к этому святому обществу, ежедневно прилагает спасаемых. Не мы, а Господь, возрождая через Дух Святой, прилагает спасаемых к церкви. Наше же дело быть водимыми Духом Святым и благовествовать. Апостолам что сказано? Вы примете силу, когда сойдет на вас долларовый дождь, когда власть смягчится и даст стадион, и ничего подобного. Так не возрождаются, так хулят имя Господне. Так создают пародию на церкви, которая как раз нужна тем, кто с церковью будет бороться. Вот эти легионы, которые ведет совсем другой вождь. Но Господь говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. И Дух Святой будет свидетель. Вот кто нам нужен, вот что нам нужно, и нам нужно сподобиться в своем покаянном духе, в своем устремлении, в своем послушании, чтобы Господь наполнил нас Духом Святым. И тогда Господь будет действовать нашими устами, и помимо нас будет действовать на тех, кто слушает. Мы будем распространять Священное Писание, когда к нам приезжают с Запада. Мы с радостью принимаем Священное Писание, беседуем с людьми. И если они того же духа, а там есть такие отдельные души, мы готовы идти с ним совместно и беседовать, и общаться, и какие-то даже курсы устраивать или что-то там преподавать. Но то, что сейчас делается, это пародия на миссионерство. Вы вспомните апостола Павла. Вот миссионер для язычников. Первый. И его прежде всего встретил Господь на дороге. И первый ему сказал, когда он сказал, что повелишь мне делать, он сказал, я пошлю тебя далеко. Но привел его сначала в дом, где ему крещение над ним совершили, где отверзлись глаза его, а потом привел в церковь его, где, когда молились, это первая церковь, которая стала называться христианской, христиане, ученики стали называться христианскими, в Антиохийскую церковь, там молилась, постилась, и Господь не без церкви, а с церковью сказал, отделите мне вот этих учеников и Павла, я пошлю их на дело, на которое я их избрал. Господь не без церкви делает это на земле дело свое. И они пошли, и потом апостол Павел много сделал уже для Царствия Божия, и пришел к апостолам и сказал, представил дело свое, не напрасно ли мы трудились, не напрасно ли подвязались, правильно ли делали дело Христово. Это такой муж, как апостол Павел. Вот путь, которым выдвигается наше сегодняшнее миссионерство и которым должно выдвигаться, как по слову Господню. Если церковь нашла нужным, если церковь единодушно молилась, постилась, благословила достойного брата, и не потом, который научится на курсах или исполнится, таких слов Божьих не знает. Господь говорит, даже на диаконов изберите уже из полных Духа Святого и мудрости, а втройне, если на миссионерское служение. Кто проверит этих людей, пригодны они или нет? Церковь. Таковых, говорит, прежде нужно испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Вот вам опять Слово Господне. И вот с этим инструментом Слова Божьего мы можем проверить всякого миссионера, приходящего к нам, всякого американского профессора, что за содержание в его душе. Есть ли там Дух Святой, есть ли покорность Господу, Слову Господню, Духу Святому. Вот тогда он нам брат. Если он, как апостол Павел, пришел и сказал, не напрасно ли мы трудимся, так ли мы понимаем, не разрушим ли мы чего здесь, может быть, мы вам поможем чем-то, и вот это правильно, а служителям как надо поступать? Ни одного на порог не пускать, пока не узнаем, кто он по духу. Испытывайте духов, от Бога ли они. Он побыл на собрании, сказал красивые слова и ушел. Сестры с краю, там где-то братья вызвались проводить его, машину предложить, повезли в гостиницу. В Алма-Ате случай. Там побеседовали, поели, покушали, помолились и вышли с языками. Крещенными. Пятидесятник. Болезнь в церкви. Вот вам миссионеры. Что пастырь должен делать? И духов познавать. Вот этих полукашпировщина, харизматы, познавать твердо, ясно, основываясь на Писании, основываясь на действиях Духа Святого в нашем сердце, руководствуясь учением. Еще что сказано, кто, приходя к вам, не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, потому что приветствующий его участвует в злых делах его. Кому это сказано? Служителям прежде всего. Вот спрашивают у одного профессора, который приехал, так сказать, сопровождаемый некогда сестрами из нашего братства. Приехал и учит, что кто уже однажды уверовал, уже погибнуть не может. Мы так все на Западе баптисты понимаем, и там другие тем более. То есть учение о предопределении, кальвинистское направление. Для чего оно придумано? Вот это предопределение. Когда церковь начинала грешить и омерщаться, им нужна была теория оправдания своих грехов. Теория успокоения, учение о том, что ты не понесешь ответственности и не понесешь гибели за свои беззакония. Для чего это сделано? Чтобы усыпить нашу совесть, омертвить нашу совесть и снять с нас ответственности за наши поступки, за наши грехи. Станем есть и пить, ибо завтра умрем. А раз спасение только по вере, а не по делам, то никакие, даже самые гнусные дела нам не угрожают. Братья, это страшная вещь, это страшное учение. Это дела николаитов. Дела, которые Господь ненавидит, ненавидит. И ты хорошо, ангелу говорит, что ненавидишь эти дела. потому что и сам Господь ненавидит эти дела. Вот, пожалуйста, другой вопрос. У этого же баптиста, фундаменталиста, они любят называть это имя, что у них фундаментом Священное Писание является, спрашивают: вы считаете, что нужно смело идти в армию, брать оружие, убивать друг друга и так далее? Ну вот мы с вами пошли в армию, я встретил вас на фронте и убил вас. Как вы на это посмотрели бы? Очень просто. Оказавшись в вечности, я бы вас встретил и поблагодарил, что вы раньше времени меня, так сказать, отправили в рай. Что это? Ребячество? Что это? Лепит младенца? Или это бред? Священное Писание здесь где? Дело Духа Святого где? Откровение, мужество где? Нет ничего здесь. Сладкая американская жизнь, поэтому нас, баптистов, там много, надо Америку защищать и так далее. Но это не от Бога. Это не от Священного Писания, это не от Духа Святого, это против Бога. Никого я не должен из вас призывать не брать оружие. Это не моя роль. Это выбор каждого из вас, стоящего пред Богом. Не дело церкви вникать в политику. Тем более не дело церкви призывать всех браться за оружие. Мы тогда не царство, не от мира сего, мы не невеста Христова. Вот это сделали наши прежние союзы, за что мы и сейчас числим на них вот это беззаконие, в котором они не раскаялись. Они сказали тогда, что мы будем все защищать нашу социалистическую родину, все будем брать оружие с оружием в руках, выступать, и кто не согласится с нами, мы, не считаем их членами церкви, отлучаем всех. А в то время только Евангельский союз насчитывал 2,5 миллиона членов. Это сегодня нас вместе взятых 250 тысяч. То есть десятая часть от одного только Евангельского союза. Вот так потрепали наши ряды, вот так это защита Отечества, которую мы не защитили. И защита церкви, которая пришла вот в такой вот упадок, потому что так дело Христово не делается. А служителям нам должно это знать. Имеет человек такое утверждение, знает Бога, Дух Святой в нем свидетельствует, и не дело решений съездов принимать призывные кампании устраивать или вооружать прямо вот у дверей, здесь знамена, а здесь раздача оружия. Это не церкви дело. Церковь, если заслуживает церковь того, то пусть это десятина от этого народа будет отдана в жертву Богу истинному, как жертвенное приношение. И за эту десятину Господь простит весь народ и даст мир целому народу и всем странам. Если мы стоим на верном пути, если мы праведники, если мы заступники, если мы делаем то, что Господу угодно. И вот когда приезжают, я говорю, вот такие вот миссионеры, и начинает миссионерствовать, то что можно ждать после этого от нашего братства? Вот на этих ересях они даже к Слову Божию не прибегают, а говорят вот так: я поблагодарю, что вы меня раньше в рай отправили. Ну так может быть мы сейчас и сделаем это друг для друга, вот отправим пораньше в рай. Но бедный тот профессор, если он является пастырем или руководителем семинарии, если у него прыщик скотчет, он пойдет, оббежит всех врачей, запросит любую сумму, только чтобы избавили. А вдруг это рак? А вдруг это что-то такое? И тогда уж сосывать и старух, и знахарей, чтобы только вот что-то излечили. Вот оно, словоблудие, околоцерковное. Поэтому, братья, много сегодня таких опасностей для церкви. Много таких профессоров, много предлагают устроить семинарии, устроить здесь чуть не высшие учебные заведения, но будем помнить, у Бога только в руках каждый служитель, у Бога только раздаяние Духа Святого, братья, не нами дается Дух Святой, и Господь только один назначает, и поэтому даже апостолам сказал, не просто изберите, а сказал, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою, наше дело угадать, понять, исследовать из полных дух святого и мудрости, их поставлять на служение, а приходящих извне испытывать, на порог не пускать, если они недостойны, познавать духов, и если они не от Бога, изгонять таковых и близко не допускать к народу святому. Почему? В чем доброе пастырство? Апостол Павел говорит, что войдут лютые волки, а сам Христос сказал, что пастырь полагает душу свою за овец. Почему он это сказал? Потому что именно среди овец самая большая опасность, потому что приходят как пастыри или приходят как овцы, имеющие вид и овечий, и шкуру овечью, а внутри суть волки хищные. Вот об этом апостол Павел предупреждал, об этом предупреждает Господь. И сегодня, братья, у нас очень много проблем вот с этим миссионерствованием. Братство приспосабливается к новой жизни. У вас, смотрите, как у вас дается новая жизнь. Кто-то имеет территориальные притязания, кто-то рвет на части земли, кто-то за свой народ стоит, кто-то за свой. Вот что идет. И в духовной жизни мы не избежали этого. В духовной жизни. Открылись такие возможности, и у нас сейчас есть непосланные никем. Просто прыткие умом, с коммерческой жилкой, с жилкой таких предпринимателей, они, прикрываясь тем, что можно миссионерствовать, выпускать литературу, распространять литературу, для этого то грузовики им подавай, то легковые машины, то поездки за границу, мы будем миссионерствовать. Ох, они намиссионерствуют, ох, намиссионерствуют. И вот церковь должна охранять стадо, церковь должна смотреть, чтобы не допускать таковых. Кто пошел на простое сейчас предпринимательство, на коммерческую жизнь, на здоровье, идите, но это не должен быть рукоположный служитель. Иначе ему надо делать выбор, и пусть снимается с него помазание и служение, как с человека, который предпочел Божие царское призвание и служение Богу Единому, предпочел вот эту коммерческую деятельность. Отдать ему надо это, пусть он идет на здоровье, работает, пусть церковь смотрит, если он ведет недостойную жизнь коммерческую свою, она с него и взыщет, но это не должен быть служитель. Если это служитель, поле миссионерское открыто превеликое. Направляйте миссионеров ваших, достойных служителей, молитесь, поститесь о них и не отделяйте от себя на полную бесконтрольность. У нас сейчас есть много из-за границы приезжают для того, чтобы деньги не шли впустую. Жертвователи хотят знать конкретные личности. Вот мы хотим взять 5-6 человек для того, чтобы их обеспечивать. Они на полном нашем будут обеспечены. А мы, значит, будем спокойны, будем давать деньги, и пусть они миссионерствуют. Пусть они нам каждый раз шлют отчеты. Пусть они скажут о своей составе семьи, о нуждах о своих, о размерах обуви, одежды, о своих склонностях, привычках, как уверовали, какой успех миссионерства. Пусть присылают биографии, фотографии и так далее, приезжают к нам на Запад, мы будем их посещать. И вы знаете, братья милые, кто не из духовных, не из трезвомыслящих людей, одни служители попускают, а другие, не разумея, куда они влазят. Они просто не знают законов духовной жизни. Не потому, что это здесь психолог и тот разберется, а уж духовный должен в 1000 раз раньше разобраться. Что такой человек быстро черпнет западные свободы, западные моды, будет ездить туда. Его на доллары будут содержать, он будет обеспечен. Другой ему позавидует, тоже пойдет на такое миссионерствование. Но уже дисциплины над ним никакой. Контроля со стороны церкви никакого. И как он там служит, чему он учит, что он делает, и у нас вокруг наших добрых, святых, испытанных общин появятся лжеобщины, появятся лжемиссионерства, вот такие лжеучения, ереси, обогащения. Кто в мире, даже говорят, кто плоть, тот и музыку заказывает. И вот как вы человеку, который, допустим, трижды вам давал доллары и дал автомобиль, и сделал вас миссионером, перед ним вы отчитываетесь, как вы ему не передадите и кафедру иногда для того, чтобы он сказал, как вы не примете и от него каких-нибудь преподавателей, которые приедут преподавать. Вот они, допустим, у нас есть брат, у нас есть служитель, у нас есть, так сказать, профессор, который преподает историю Ветхого Завета. Он вам может рассказать, с чем тогда яйца ели. Он может рассказать, так сказать, как возбуждающие средства мандрагоры действовали, что это вам они расскажут. А вот о Духе Святом у них представления нет. О жертвенности у них никакого понимания. Они понаучат тому, чему сами часто научены. Что у нас будет после этого? Что у нас будет после этого? И вот мы говорим, братья, что здесь опять Слово Господне и Дух Святой может только нас наставить на подлинную правду. Миссионер, который идет от церкви посылаемый, он от нее не отделяться должен. Он должен находиться под ее контролем. С молитвой, с постом пошел брат, послали его, и все время, молясь о нем, смотрят, как он ведет свою жизнь, отделившись от церкви. Может так загулять, что вы даже не заметите, что там происходит. А когда нужно, не так себя ведет, церковь ее отозвала. Когда появились приближенные, церковь послала работников и образовали там церковь. И он все время под контролем, и Господь прилагает спасаемых к церкви, и миссионеры все под общим дружным сослужением среди старших служителей, и он под контролем. Как только на такую самостоятельность, рядом появятся околоцерковные образования. Это как раковые опухоли будут распространяться и со лжеучением, и с коммерческими предприятиями, и со связи с Западом, с бесконтрольностью в церкви. Там уже не будут отлучать заблуд, там уже будут преподавать браки верующих с неверующим, и такая церковь быстро соблазнит. Привязанность этих миссионеров к церкви, послушность их, и направлять только из полных, если даже, я говорю, на диаконство избирали по апостольским советам, исполненных Духа Святого, уже исполненных, это не на курсах дается, если Господь в виде сердца, хоть вы на отлично сдаете курс за курсом богословия, хоть вам ученую степень богословскую, доктора богословия присвоит, но Духа Святого нет, вы никто для служения. Но если у вас есть Дух Святой, у вас нет диплома, но вы Богом призванный, церковью призванный и избранный на служение. Так церковь шла все века, не на дипломах держалась, а на силе Духа Святого, на деле церкви. И так и сегодня должно это сохраниться. Если мы все это сохраним, если мы в постах, в молитвах соблюдем все, что должно, что вручено нам Господом, церковь преодолеет эти наступления, одержит новые победы и может смело, исполнившись силы Божьей, идти против всякого крайности харизматизма, против всего вот такого вот фестивального миссионерствования на стадионах под долларовым дождем и западным удивительным, так сказать, благополучием. Мы, живут они хорошо, слава Богу, но надо благодарить за корку хлеба, за чай без сахара, но за благодать Божию, которая обильно сошла и сохранила нас в узах. Именно вот все те, кто сейчас едут миссионерствовать, они все поддерживали и в то время всех бы и поддерживали, потому что когда они приезжали туда и говорили, милые братья во всех бы, они говорили, это я знаю, несколько сам переводов смотрел, как они выступали, хоть там, мы не просто едем к вам сюда в Россию, это на кафедрах-то всех бы они признавались, и все мирные президенты союзов, и все, а мы летим, как на ангельских крыльях, чтобы здесь поучиться настоящей духовной жизни, где вы вот здесь в трудных условиях, но дело ваше процветает, вы являетесь образцом для всего мира. Это они говорили во всех бы. А я молился тогда с братьями нашими, молились и удивлялись. Есть ли у них духовные очи, у этих людей? А вот сегодня мы узнаем, была конференция европейских баптистов, конференция. И вот там выступает артист. Тематика на этой конференции баптистской, европейской. Борьба за мир. Наш там присутствует. О гонениях там ни слова. Молитвы ни одной. Поддержка всех Б стопроцентная. Поддержка политики, партии, правительства советского стопроцентная. Вот мы смотрим, эта конференция идет. Артисты выступают, по секциям разбились, чтобы как успешнее вести борьбу за мир и так далее. Наших туда нельзя, молитвы нельзя, о гонениях вспоминать нельзя. Вот полный такой союз. Зато подходит в заключение один пастор и говорит, почему нас не включили в повестку. Я пастырь, рукоположенный мужеложник. Не удивляйтесь, это не юмор, это скорбь, это кровь, это страдание святых. Я пастырь-мужеложник, и у меня община вся из мужеложников. И вот на нас смотрят иногда, как на граждан второго сорта. А куда людям идти? Они знают, что они грешат. Но мы вот общину создали, мы вот такой. Вот там есть такие. И знают, кто они, их рукополагают, и существуют такие баптистские общины. Братья, не все подряд там такие, разумеется. Но вы понимаете, после того, как председатель вот этого вот конференции погладил его по щеке, этого мужеложника, и говорит: ничего, сейчас у нас уже все распределено, но в следующий раз мы этой проблемой, значит, займемся, и она будет решена в пользу вот такого вот доброго расположения ко всем и так далее, и так далее. Рукоположение женщины, все прочее. Я вам скажу, братья, церковь истинная и то западное христианство несовместимые почти вещи, хотя там есть очень много искренних людей, очень много делающих и оказывающих помощь из искреннего расположения. Но мы с вами должны знать, вот как написано, что испытывайте, всего испытывайте, но хорошего держитесь, или испытывайте духов, или, допустим, кто не приносит всего учения, не принимать. Все вот эти вот вещи мы должны знать, что у нас есть инструмент для этого испытания. Если бы мы испытывали под напряжением фаза какая-то, высоковольтная или нет, то мы так бы испытывали и, конечно, бы сгорели здесь. Но для этого есть определенные приборы, что мы подходим, нет нам вреда, а ясность о том, что происходит, есть. Есть напряжение или нет? Вот Слово Господне есть у нас. Для того, чтобы испытывать. Как испытывать? По каким параметрам? Какими вопросами? Что говорить? Какого духа испытывать? Какого в себе иметь? И тогда мы все это поймем. Будем защищать дело Божие. Будем знать. Потому что вот 50%, допустим, не считают баптистов, я имею всемирных, а это значит где-то 35 миллионов примерно. А не считают Слово Божие богодохновенным. Другие не считают Сына Божия, Иисуса Христа, как Сына Божия. Вот у них вольность такая. Вот либерализм, то есть свобода мышления, свобода суждений и по Священному Писанию, по всему. Но, братья, мы бы содрогнулись, если бы хорошо вникли в то, что говорит по этому поводу Господь, Слово Господне. Всякий дух, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть дух Антихриста. Вот это мы должны знать. Вы знаете, что придет Антихрист, и сейчас уже появилось много антихристов. Вот это Слово Божие говорит. Всякий дух, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть дух Антихриста. Вот какие сегодня церкви есть, братья. И вот они приезжают с тем, чтобы нам преподать курс истории Ветхого Завета, Нового Завета, проповеди Евангелия, искусства, знания языка английского и так далее, чтобы лучше понимать там и все остальное. Так вот, братья, есть у нас Священное Писание, есть Дух Святой, который дается не опосредованно через преподавателей, через курсантов, через дипломы, а непосредственно везде по вертикали идет. Дух дышит где хочет. Всякий дар совершенный исходит не из-за границы, а от Отца Светов, у которого нет изменений, ни тени перемены. Он идет от Бога, и всякая жаждущая душа находит его везде, укрепляется в нем везде, и, будучи бодрствующей, себя соблюдает, и ту паству, где, как мы прочитали, в которой Дух Святой поставил вас быть блюстителями. Вот так, братья, поставленные не братством даже, не церковью, не советом церквей, а поставленные Духом Святым быть блюстителями Церкви Божьей, и не братство совета церкви, а которое Он, то есть Христос, приобрел себе кровью Своей, вот здесь будем блюстителями, будем хранителями, начиная со своей души. Не будем допускать никакой совместимости. Если вы пастырь и занимаетесь коммерческой деятельностью, невозможно служить Богу и мамоне. Коммерсант в вас убьет пресвитера, и Бог такого пресвитера не примет. Выбирайте одно из двух. Если вы будете в какое-то предприятие возглавлять, сейчас появляются такие возможности, и будете то там зарегистрированы и контролироваться и с финансовой стороны, и с политической стороны, и с другой стороны, государственным органом, вы волей-неволей войдете в регистрацию всякого рода. То же самое, как пастырь, утратите свое значение. Так что оставайтесь тем, чем вы призваны быть. самим Господом призваны. Он поставил, Дух Святой поставил вас блюсти церковь. Сохраняйте ее. Будем вместе молиться друг о друге. Я не безгрешный человек. Я не человек абсолютного, так сказать, упования. Нуждаюсь в ваших молитвах. Мы все взаимно нуждаемся. Но Господь и кровь Его прощает нас, дает нам милость свою, подкрепляет нас, дает Господь Духа Святого и ведет нас Господь для того, чтобы мы совершали Его служение. Братья, поставил нас Дух Святой, поставил над Церковью Своей, а не над Братством Совета Церкви. Будем твердо это помнить, будем больше привязаны к небу, будем сознавать, что Он нас изъял из этого мира, чтобы возродить и другим возвратить на эту землю, чтобы плакать о своих сородичах по плоти. Что апостол Павел, помните, как стенал, «Я сам, — говорит, — готов быть отлучен, что непрестанные мучения сердцу моему, вот о родных моих по плоти, израильтянах, иудеях». Вот такая скорбь, но скорбь уже человека искупленного, избавленного, поставленного для служения. Поэтому, братья, для того, чтобы действительно чистым быть от крови всех, нужно возвещать всю волю Божию, нравится она или не нравится, и защищать Церковь Христову. Тогда мы сохранимся, и не только надо не на то рассчитывать, чтобы отсидеться и выжить. Надо не выжить, так Господь никогда не говорил, хотя и говорит, когда придет день злый, нужно все преодолевшее устоять. Но основная наша задача, Господь, как первый, как глава церкви, сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. И послал нас совершать дело свое. А нам тоже сказал, даю вам власть наступать на скорпионов и змей и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Вот давайте жить так, братья, чтобы ничто не повредило, а для этого наступать, исполняя заповедь Божию, на все, что идет на церковь, и не только выживать, а распространяться дальше, шире, для того, чтобы расширять шатры любви Христовой, расширять Царствие Божие, и Господь будет нам в помощь. Пусть за все прославится Господь во веки веков. Аминь.